Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе!
Воскресенье день просветимся, люди! Пасха Господня, Пасха! От смерти Бог жизни и от земли в небеси! Христос Бог нас приведи, победную поющая! Христос воскресе из мертвых, очистив чувствия и узрив, неприступным светом воскресения, Христа представившегося, и радуйтесь, ревущая, ясно на услышит победную поющая. Христос воскресе из мертвых, небеса Бога достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый. Христос
этого часа. Вчера в выставочном центре «Сокольники» в рамках фестиваля «Артос. Пасха славянских народов» открылась большая православная выставка-ярмарка. В начале часа вы услышите репортаж с нее исполнительного директора радиостанции «Радонеж» Кирилла Никифорова. Сегодня в 23:50 в эфир Первого канала выйдет заключительная серия документальной трилогии «Романовы. Судьба русского Крыма». Мы продолжаем обсуждать тему с автором сценария Еленой Чевчевадзе и историками Ольгой Елисеевой и Александром Мясниковым. А в заключительной четверти часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая Людмила Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Вчера в выставочном центре «Сокольники» в рамках фестиваля «Артос. Пасха славянских народов» открылась большая православная выставка-ярмарка. Репортаж с нее исполнительного директора радиостанции «Радонеж» Кирилла Никифорова.
Дорогие братья и сестры, мы находимся на православной выставке «Ярмарки» во втором павильоне в Сокольниках. 4 числа открылась большая православная выставка-ярмарка «40-40». В рамках православного фестиваля «Артос» выставка-ярмарка «40-40». И мы общаемся с директором этой выставки-ярмарки Алексеем Владимировичем Токарем. Алексей Владимирович, ну, это уже не первая выставка-ярмарка. Ваши выставки-ярмарки заняли определенную нишу. И все же хотелось бы донести до наших слушателей вот... В чем отличие вашей выставки-ярмарки от всех остальных, других, которые происходят здесь же?
Здравствуйте, Кирилл Константинович. Здравствуйте, дорогие слушатели. В первую очередь я бы хотел сказать, что когда мы разрабатывали концепцию нашего мероприятия, мы все-таки в первую очередь исходили из того, что наше мероприятие называется православным. Поэтому оно должно отражать все грани православного духа, православного мира. И, разумеется, когда мы начинали просто с выставки, ярмарки, разумеется, это к нам приезжали участники с изобилием плодов земных, и, конечно же, мы этому рады и поддерживаем, и продолжаем приглашать таких участников. Но мы решили пойти дальше, потому что православие на этом не заканчивается. Мы стали приглашать известных писателей, священников, музыкантов, различных композиторов, кинорежиссеров, для того, чтобы вся полнота духа православного смогла объединиться у нас на нашей площадке. И именно поэтому мы, вот, начиная с прошлого нашего мероприятия, мы преобразовали наше название «Православная выставка-ярмарка 40-40» на «Православный фестиваль Артас». Артас, и всем известно, я думаю, нашим слушателям о том, что это означает. Это хлеб духовный, который стоит на Светлую Седмицу в храме, а потом раздается верующим. Почему мы решили называться так? Потому что мы хотим на нашем православном празднике сделать атмосферу вот пасхальной радости. И так как у нас мероприятие проходит круглый год, мы стараемся вот этим поддерживать вот эту вот радость православную, радость праздника, радость общения, дружбы, единства народа. Чтобы, знаете, как стереотип, который сложился, к сожалению, у не очень воцерковленной публики о православии, что это все время какие-то ограничения, какие-то запреты.
Но это грустные тетки и дядьки с бородами, которые идут со смурным видом и недобро поглядывают по сторонам, скажем так, сложилось.
Да. Но мы хотим вот этот вот стереотип переломить, потому что у нас весело, у нас музыка, у нас радостные, улыбающиеся люди. У нас полнота церковной жизни, но в рамках культурной ее сферы.
Хотелось бы поподробнее узнать о том, что будет происходить на фестивале. Имеется в виду не торговлю. Торговлю, конечно, все храмы, монастыри, которые приезжают и на другие выставки, они присутствуют и здесь. Но все-таки вот культурная программа, большой конференц-зал. Кто все-таки будет здесь присутствовать?
В первую очередь, какая тематика у нашего фестиваля? Потому что мы под каждый фестиваль подбираем какую-либо тему. В этом году у нас состоится 30-летие празднования Дня славянской письменности и культуры. Соответственно, под этот праздник мы объединили Пасху и День славянской письменности. И мы назвали наше мероприятие «Пасха славянских народов». Соответственно, пригласили представителей этих народов, сербов, болгаров, белорусов, для того, чтобы объединиться и на нашем мероприятии отметить этот радостный праздник. Под эту тему мы подобрали определенное количество мероприятий. У нас будет выступать землячество, сербские, болгарские, белорусские. У нас представлена национальная кухня этих государств. Выступит сегодня в 16 часов ансамбль «Ихтис», который играет как раз музыку балканских народов. Это очень интересно. Огромное количество музыкальных инструментов. Это достаточно известный в православных кругах ансамбль. И мы очень рады, что они согласились выступить у нас. Также сегодня у нас пройдет конференция, которая называется «Пасха славянских народов в поисках единства», на которую приглашены очень весомые, значимые участники выступления. Ну и, конечно же, открытие пройдет с представителями посольств и культурных центров славянских государств.
Мне бы хотелось, Алексей Владимирович, чтобы вы озвучили все-таки номер телефона какой-нибудь, по которому наши братья и сестры, наши слушатели могут узнавать о тех мероприятиях, которые будут происходить в последующие дни.
В первую очередь я бы хотел напомнить, что у нас есть сайт, на котором мы выкладываем всегда нашу программу. Она очень насыщенная, каждый день что-либо происходит у нас интересное. Этот сайт expostavros.ru. Либо можно позвонить по телефону 8-900-601-1291, где вам ответят на все вопросы.
Повторите, пожалуйста, еще раз и сайт, и повторите, пожалуйста, номер телефона.
Сайт expostavros.ru, номер телефона 8-916-301-1291. 1291.
Ну, дорогие братья и сестры, кто не уехал на дачу, кто не уехал в паломничество, милости просим, ждем вас с 4 по 10 мая в парке Сокольники, в павильоне номер 2. Ходят бесплатные маршрутки от метро. Приезжайте. Погодка хорошая, можно и пройтись, и на маршрутке доехать. И здесь вас ждет море, море всего самого-самого, что ни на есть интересного, как встречи с интересными людьми, так и различные торгующие организации. Радио Радонеж находится в секции 47, дорогие братья и сестры. Не забудьте к нам зайти. Не забудьте у нас приобрести приемник, на котором можно слушать радиостанцию Радонеж в Москве, Московской области в хорошем качестве. И немножко хочу вам пожаловаться, уважаемые слушатели. Все-таки мы о большой выставке мы не дособрали. Мы не дособрали на юго-восток полную машину. Так что, если у кого есть возможность, приходите, пожалуйста, помогите, чтобы уже уехали мы после этой выставки. После 10 числа смогли уехать с полным автомобилем, дабы не гонять пустую машину на юго-восток Украины. Радонеж находится в секции номер 47. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Это был репортаж исполнительного директора радиостанции «Радонеж» Кирилла Никифорова с ярмарки, которая открылась в рамках фестиваля «Пасха славянских народов» вчера в Сокольниках и будет работать в течение всей недели.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Итак, «Романовы. Судьба русского Крыма». Премьера этого фильма уже состоялась, первой и второй серии. И сегодня вновь у нас в студии вице-президент Российского фонда культуры, автор сценария и продюсер этого фильма Елена Николаевна Чевчевадзе.
Сегодня у нас еще пасхальные дни, поэтому позвольте всех радиослушателей приветствовать. Христос воскресе!
Поистину воскресе! Вот. И наши гости, историки.
Ольга Игоревна Елисеева, замечательный историк и писатель, и писатель и историк Александр Леонидович Мясников, знаменитый по выставкам «Романовы» в Манеже, по Рюриковичам и автор многих книг. С Александром Леонидовичем мы уже работаем несколько лет. Радостно, что премьера состоялась. Надеюсь, что многие для себя что-то узнали нового. Вот этот период нашей истории от Павла I до Александра III, он очень насыщен и очень имеет всякие такие трагические, иногда драматичные повороты. Но начнем с того, что Павел, конечно, ревновал к Потемкину. Это понятно, по-человечески. Сын ревнует мать к тайному фактически мужу. Потому что известно, что Потемкин был венчан с Екатериной. И вот этот период, конечно, период такой тяжелый для Крыма. Все приходит в запустение. Замечательная вот эта история, когда Попов, этот бессменный, изумительный, которому надо отдельно сказать спасибо, секретарь Потемкина, однажды попался на глаза Павлу, и когда уже Павел сделал все, чтобы и очернить имя Потемкина, там, обвиняя в каких-то растратах, спросил его, ну что сделать еще, чтобы вычеркнуть окончательно имя Потемкина из истории. Тот набрался храбрости и сказал, отдать туркам Крым.
По-человечески можно как-то понять Павла, но как государя невозможно.
Ну вот Александр Леонидович сейчас заступится и скажет,
что позвольте мне заступиться, друзья мои. Дело в том, что Павел все-таки очень талантливым был человеком. Несмотря на то, что он обладал определенными сложностями психотипа, и вряд ли был на 100% адекватен. Тем не менее, почему Павел не очень-то любил Крым и вообще Южный берег, включая Одессу? Почему там затормозились многие проекты? Дело в том, что точно так же, как сомневалась его мать Екатерина, брать или не брать Крым, Павел стопроцентно понимал, сколько денег из казны уходит на подъем Новороссии и на подъем Крыма. Когда Екатерина съездила в Крым, она посмотрела, увидела своими глазами и сказала, жизни не знает тот, кто порочит присоединение Крыма. Жизни не знает. Да, пройдут годы, и эти земли начнут отдавать в казну те колоссальные деньги, которые на них затрачены. Но Павел был как раз тем человеком, который предупреждал свою мать о том, что европейские державы ни в коем случае не потерпят такого продвижения России к Турции. Он открыто достаточно говорил об этом своей матери. И вот если тогда, в момент первого присоединения Крыма, очень быстро рассосалась проблема с европейскими державами, и Екатерина была очень талантлива, и Потемкин знал, каким образом и на какие клавиши нужно надавить, чтобы европейские державы ушли от прямого давления на нас, то заметьте, мы сейчас с вами как будто дополучаем то, что недополучили в XVIII веке. Давят и будут давить достаточно длительное время. И Павел об этом еще тогда предупреждал. Понимал сложности новой европейской политики конца самого конца XVIII, начала XIX века. Не его вина в том, что его очень быстро убрали. Другой вопрос, что, возможно, он бы не смог царствовать и управлять в условиях, в которых сумел сориентироваться Александр Первый. Но я очень прошу вас понимать императора Павла в его метаниях по поводу Южного берега.
Спасибо. Но, слава Богу, на престол входит Александр Первый, наш любимый император, потому что мы ему посвятили, вот уже пятую серию делаем, «Война и мир» Александра Первого, и он туда отправляется. И что поразительно, представляете, начинается война с Наполеоном. И он подписывает в это время указ о создании в Крыму Никитского ботанического сада. Да, это... Почему Никитского? Потому что это Никита, какое-то греческое маленькое поселение, деревушка с этим названием. И вот, представляете, баржами завозятся туда вот те самые растения, которые мы сегодня видим в этих замечательных там санаториях, здравницах. То есть, представляете, это все рукотворное. И Александр Леонидович вот здесь подхватит, расскажет, каких трудов стоило вот начать обустраивать.
Здесь ведь самое главное, Крым оказался таким, как бы сейчас сказали, опытным участком. Потому что вот там впервые на уровне государства в новоприобретенные территории просто ввозились ботаники, медики, вот все что угодно. Мы не должны забывать, что потом это все сработало в Средней Азии. Почему Средняя Азия оказалась русская, а не английская? Да потому что туда вместе с войсками везли вот то, что сейчас национальные продукты называются, помидоры, там все. Угу. Это все было привезено из России. Это вот все совершенно удивительно.
И оккультурено в Крыму.
Если кто-то когда-нибудь окажется в Крымских горах, вот на побережье. Я там, когда оказался, я просто впервые в жизни понял, что я попал в рай. Вот когда ты идешь, и аллеи засажены орехами, кизилами. Это совершенно невероятное совершенно. Вот это все началось в эпоху Александра Первого. И они очень, очень хитро сделали. Они увлекли местное население вот этими занятиями. И это стало быстро распространяться. И вот этот Крым стал именно таким оазисом, таким райским местом, когда, с одной стороны, есть солнце, а есть тому, чему расти на солнце. И, в общем, все оказалось удивительно.
При этом государь, вот, он стал таким, каким мы вот его знаем.
Груши мы сейчас с вами едим дюшес. Тогда были оккультурены груши дюшес. Яблоки роскошные, апорт, огромные такие яблоки. Это крымские, под Одессой они точно так же оккультуривались. Вот все наши культурные растения, что называется, которые мы здесь тоже охотно сажаем на своих шестисоточках и дачках, пришли к нам оттуда.
Ну, и здесь мы, конечно, не можем не вспомнить этого великого человека по фамилии Воронцов. Вот насколько была грамотная кадровая политика. Вы представляете, казалось, ну, во-первых, герой войны 812 года. Человек, который был блестяще образован, сын посланника в Англии. Кстати, совершенно несправедливо, как бы обиженный
пушкинистами,
нашим все солнцем русской поэзии Александром Сергеевичем, когда он полумилорд, полукупец. Это настолько несправедливо. Ну, во-первых, он, конечно, был генерал-губернатором Новороссии, но Крым был им буквально, в общем, обихожен так, как он понял потенциал, и вот то, что он сделал в качестве опытной площадки, взяв вот эти земли в районе современной Алупки, причем поразительно, как эти крымские наши историки, они знают тонкости и работали с документами.
Такой... И это в фильме есть все, да?
Да, да, да. Они говорили, не отжал, не забрал, нет, все покупалось уже у татар, и эти все покупки оформлялись. На все есть документы. То есть, представляете, и вот в этой скальной породе делались дороги. То есть и население местное видело реально, что они начинают приобщаться к нормальной жизни, когда можно не на ослике там где-то проехать.
Так осликом ладно. Дело в том, что ведь там почему ничего не было? Потому что ничего не надо было. Ты своровал 20 человек из деревни, продал, и ты можешь жить.
Да, можешь
жить. Вот ведь что кошмарно-то было. Поколениями воспитывались люди, понимавшие, что работать не надо. Вот это было ужасно совершенно. И когда туда пришли русские, когда пришла вот эта вот российская культура, они вдруг увидели, что можно жить-то по-другому. Что можно работать, и нужно, и тогда все становится совершенно другим. Становится, да, сад становится, да, цветущий сад.
То есть оккультурили не только природу.
Да. Нет, конечно.
И Воронцов, ему, предположим, нужно было, там вот дорога проходила, и там какая-то маленькая мечеть была. Так вот, он строит православную церковь и рядом строит мечеть. То есть никого не обижали. И когда Александр I второй раз приезжает, причем уже его сопровождают такие люди из крымских татар, как Кайбей Беталуков. Это герой тоже 812 года, генерал русской российской армии, который отличился там и при Бородине, и входил в Париж. То есть он служит одновременно и переводчиком, и в то же время как сопровождает. Так Александр I в Бахчисарае принимает жалобы, причем все это потом рассматривалось, потому что, конечно же, жизнь не так просто течет, есть какие-то там... Вот. Но просто сам факт говорит о том, что вот завет Екатерины, что они будут наравне с подданными, безусловно, выполнялся всеми Романовыми, включая вот Николая II. И вот эти жалобы, они все были рассмотрены. Да, и поразительно, едет вот этот знаменитый дворец Воронцовский в Алупке, он тогда еще строился, и Александру Первому надо было где-то остановиться. И как вы думаете, где он останавливается? В маленьком домике крымского татарина. Вы понимаете? Жена Воронцова, чтобы сделать приятное государю, победителю вообще, царю царей, победителю европейской такой великой войны, она, чтобы сделать приятное, накрыла стол только из продуктов Крыма. То есть к этому времени уже было крымское вино, были вот те самые фрукты, про которые сейчас только что говорили так вкусно.
То есть,
да, так, слушайте, устрицы были.
Устрицы были, да.
Устрицы были.
Но не совсем устрицы. Но... То, что мы сейчас называем мидиями, это
морепродукт.
Морепродукт. Да. Да. Это не те устрицы, которые мы получаем в ресторанах, заказав устрицу.
Получаете, да?
Ну что вы, что вы.
Ну вот, а я думала, санкции на устрицы. Ну вот, одним словом, Воронцов показал государю, что можно, вот вложив, что все это не напрасно, что можно это все развивать и дальше. И дальше это уже подхватил Николай I, и это уже первое посещение, когда он еще был брат. Александр I был еще великим князем, то он оставил в дневнике запись, что Крым, конечно, красив, вот художнику писать, но делать в культурном отношении, делать и делать. Но когда он уже приезжает в следующий раз, а надо сказать, все Романовы были, кроме вот Павла, все были. Обязательно, это было посещение, просто, так сказать...
Просто посещение, устройство, как
да,
мы потом
да,
видим,
да, инспекция, и вот следующий приезд, это уже, простите, он едет по шоссе. И мы нашли, к сожалению, такой заброшенный памятник строителям первого шоссе. Это если от Алушты подняться немножко вверх, там стоит обелиск первым строителям. Все это, конечно, в советское время было куда-то запихнуто, но, к счастью, он сохранился, пусть в таком не очень презентабельном виде, но первые дороги, представляете, в скальной вот этой породе были уже построены и было уже шоссе. Александр II, это вообще отдельная страница.
Я хотел немножко два слова сказать про Воронцова.
Да.
Маленькую историю, что такое, кто такой Воронцов на самом деле. Крым связан с двумя героями для меня, вот, что связано с Воронцовым, Воронцов и Котляревский. Это два героя войны 1812 года. Один войной с Наполеоном, другой войной с персами и англичанами, которые наши были союзники, тем не менее воевали против нас.
Кстати, Котляревский имел поместье в Малороссии, поэтому нынешняя Украина его записала в украинцы.
Это они могут писать все, что угодно. Котляревский жил в Феодосии, и он с отрядом 2000 егерей разбивает там сначала 20-тысячную армию, потом берет Ленкранит. В общем, это невероятный совершенно герой, которому так же, как Кутузова выбило глаз. В общем, мучился человек страшно совершенно. Ему там, кто остался жив, вот эти ребята, все жили с ним, вот в Феодосии, он их всех кормил, понял, что пенсия была большая. И вот однажды к нему приезжает Воронцов, они вместе служили еще до войны 1812 года и воевали.
На Кавказе.
На Кавказе, да. И Воронцов приезжает и говорит: знаешь, Петр Степанович, я тебе хочу памятник поставить. Он говорит: ты что, сумасшел? Я живой же еще. Нет, ну ты же герой, ты понимаешь? Ну я же все-таки вот наместник на Кавказе, вот там все-все. Я хочу тебе, у меня есть деньги. Он говорит: ты знаешь, ну тогда давай сделаем так. Значит, ты можешь тогда поставить памятник, что вот ты и мой денщик меня выносят с поля боя? Это вот что такое Воронцов. Воронцов не успел поставить памятник, но памятник Котляревскому поставил совершенно другой человек, которого мы все прекрасно знаем. Памятник Котляревскому в Феодосии поставил Айвазовский. К сожалению, в советские годы это все пропало, но вот это вот удивительная вещь. И с Айвазовским, и с Александром III, Крымом история с фонтаном, с водой.
Сейчас
да,
мы дойдем до Александра III. Давайте постепенно. И вот при Николае I это все замечательно, но начинается вот та самая Крымская война восточная, которая и подкосила Николая I. И надо сказать, что поразительно то, что хотя он сам и не был на этой войне, но он, во-первых, там все время это следил, и все силы были брошены на это, но он же сыновей послал. Вот будущее Александра II.
Тоже какой-то его малоизвестный факт, к сожалению.
Да. А кому? Ну, в советское время кто бы это стал подчеркивать? Был только матрос-кошка.
Ну, в Севастополе был и второй цесаревич Константин Николаевич, всю осаду отсидел.
Не просто отсидел, но они реально сражались. Но мы тоже накопали малоизвестный факт, как грабили Крым так называемые европейцы, вот эта самая англо-французская коалиция, скажем так, вот они вот к этому времени, Екатерина же заставляла брать землю, и сейчас бы хорошо этот опыт применить, и через там 5-10 лет должны были отчитаться помещики, как они ее преобразовали, эту землю, что они сделали, какой они там посадили сад, как они проложили дороги. Это не только один Воронцов, это все побережье уже было, ну, кстати, и грекам, вот в частности, это потрясающая история с этим греком, который получил землю и назвал это Ливадией, потому что он сам был уроженцем греческой Ливадии. Но если вернуться к этому времени, то мы понимаем, насколько важна была вот эта Крымская война для Николая I, что даже он не смог пережить вот этого неуспеха первоначального и скончался, пошел провожать там отходящие полки, раздетый, в общем, подхватил.
В тонкой шинели.
В тонкой шинели, да. Вот эта трагическая такая страница. И Александр II, который уже там бывал, он сразу едет куда? В Крым. И вот мы сняли потрясающую и панихиду, и в присутствии всего руководства Крыма современного на месте, которое в советское время было закатано под мотодрон, а на самом деле это кладбище героев Крымской войны под Симферополем. И все Романовы туда приезжали всегда, они обязательно посещали церковь, которая вот там была как памятник создана. И вот нынешние, то есть не нынешние, а еще при Украине, подвижники вот, русской истории, и такие, как Вячеслав Георгиевич Зарубин, и Русское единство, и Константинов, и Цеков, и Аксенов, они, и церковь, конечно, они всегда боролись, чтобы сохранить вот эту память. И мы сняли такой эпизод, когда уже вот эти мотодрома не было, а были уже таблички, обозначавшие братские могилы. Так вот, Александр II приехал сразу туда и сразу в госпиталь. И он был везде, и еще война шла. А он уже был.
Елена Николаевна, а вы еще не договорили о том, что Екатерина заставляла дворянство русское брать там усадьбы, и потом в Крымскую войну, как союзники,
да,
грабили.
Да, да, да. Так это вот действительно такая позорная страница. Вот все, кто сейчас будут в Херсонесе и увидят там на берегу стоит такой колокол, должны знать, что он был тоже украден. И вот англичане, ну и французы, они брали все вот из этих усадьб. Представляете, уже к этому времени там добра сколько было, и предметов искусства, все. Так не тронули только Воронцовскую, вот этот дворец. Почему? Вот эта трагедия. Ведь Воронцов, отец, был посланником в Англии, они там выросли. У Воронцова была сестра. Да, и она вышла замуж за лорда английского.
Пембрика.
Да, и сын оказался на войне.
Но он был военным министром.
Военным министром, да.
Лорд Пембрик был военным министром.
Да, а у Воронцова сын воевал, а старик еще Воронцов был жив. И вот представляете, два брата двоюродные, но неважно, от одной крови, воевали друг с другом. Но все-таки англичане не посмели тронуть его дворец, а все остальное было разграблено, вот, чтобы вернуться вот к тому, как по-настоящему, правда, воспевают, там иногда говорят, что вот они там дорогу железную проложили от Евпатории. Но
да, это же дорога для военных целей.
Так они ее забрали. И, по-моему, продали Турции потом. На самом деле, для Крыма, вот как бы, да, пришли европейцы. Вот должны люди понимать, что это приход всегда сопровождается грабежом. И рассматривали они тоже, кстати, моментально появились эмиссары турецкие. Сразу над крымскими татарами был поставлен турецкий хан. И они были второго сорта уже вот такими. И что самое поразительное, что вот таких вот моментов предательства, они были единичны, но массового не было.
И крымских татар,
совершенно верно. И они
интересы России.
Да. Да, и надо сказать, что ведь еще Потемкин придумал вот это бишлейское войско крымско-татарское, которое сопровождало Екатерину, и уже вот Александр Леонидович сейчас, наверное, подхватит, как все наши государи пестовали воинство крымско-татарское.
Конечно, там воинство было, все было. Я просто хотел вспомнить вот о чем. Когда Екатерина II, значит, началась вся эта история с Крымом, Крым был все-таки присоединен. На Западе началась чудовищная совершенно волна антироссийская. Была, мы, к сожалению, на радио находимся, показать картинки не можем. Началась антироссийская кампания. Вот эта правительница в образе медведя, это Екатерина, значит, страшный совершенно человек Суворов, страшный человек Потемкин и прочее, и прочее. И вот когда началась Крымская война, вот эта вот война, так называемая Восточная, это кошмар. Что там вообще рисовали по поводу русских в Крыму?
Русскому медведю, да, надо выбить зубы.
И вот они, как лихо совершенно вот эта западная пропаганда ставит все с ног на голову. Оказалось, что почему нужно воевать? Вот мы же рассказываем про вот эту войну, там, даже Николай I на самом деле очень переживал. А с чего все это началось-то? Из-за чего? Это началось из-за турок. Потому что началась кампания пропагандистская на Западе о том, что русские Вообще-то они очень не любят турок. Вот они их уничтожают всегда и всюду. И вспомнили вот это знаменитое сражение, как, в котором, значит, принимал участие Спиридов, по-моему, был там и Орлов Чесменский.
Вы имеете в виду Чесменскую,
Чесменскую битву. Это была уникальная вещь, да? Такого в истории больше никогда не было. Когда русский и турецкий флот сошлись, значит, со стороны русских погибло 11 моряков, со стороны Турции погибло 11 тысяч моряков и весь турецкий флот. Просто сгорел дотла. Это все стало преподносить пропаганда. Как, значит, вот русских зверей, которые, значит, бедных и несчастных турок мучают, бедным, несчастным. Вот это вот эта двуликость в отношении, это ужасно, что со стороны Европы.
Черный пиар.
И Крым оказался вот этой болевой точкой, вокруг которой вся эта вот эта пропаганда очень лихо вот так вот раскручивалась.
В общем, история повторяется почти один в один.
Давайте
ничего не меняется.
Добавим к Чесменскому сражению, что тогда действительно взрывается и горит турецкий флот, люди выпрыгивают, турки выпрыгивают за борт, кто их вытаскивает на борт, русские моряки. У нас такая традиция национальная.
Да, но дело в том, что именно этот момент в пропаганде, он опущен.
Конечно.
Он опущен. То есть там на самом деле, естественно, вытащили из воды огромное количество этих самых турецких матросов, но все это было преподнесено на Западе, как вот русские звери, значит. Но я понимаю, что это представить себе, как с одной стороны 11 моряков, а с другой стороны 11 тысяч погибших, это вообще немыслимая вещь. И весь, ну, там же замечательная история с Екатериной, с этим кораблем, который, как я заказала же англичанин, нарисовал это Чесменское сражение. Он говорит, я никогда не видел, как корабли горят. Он говорит, ерунда какая. Подогнали два, значит, этих самых больших корабля, подошли, говорит, быстренько рисуй, быстренько рисуй.
Нет, это не совсем так было. Это были две баржи, на самом деле. А вот уже в европейской пропаганде это были два военные корабля, пожалуйста. Пусть они горят.
Это хорошая пропаганда, пускай так рассказывают дальше.
Но вернемся к нашему все-таки фильму. Я бы хотела вот отметить участие крымских татар вот в российской армии. Вот с Беталукова началось вот уже их включение активное. Да, достаточно сказать, что они все получали огромные земельные наделы, потому что это принято тогда было военным давать землю. И они все были уже такие состоятельные. И вот в Крымский полк, который был уже тогда и при Николае, и при Александре II, он вообще становится, там были разные названия, дивизион крымско-татарский и прочее, но они все уже стали отборными и даже получили звание гвардейского. Нам сейчас трудно представить, что такое была армия в то время. Армия – это была элита, это действительно была...
Это самое главное, да, армия. То есть представить себе, что русский офицер не входит в элиту, это невозможно было, потому что слово «элита», оно ассоциировалось с российской армией.
Русская. Так вот, население, бывшие враги, как бы, да, и вот они становятся, не просто их в армию берут. Кстати, массовой мобилизации в армию в Крыму не было. Это считалось за честь, не то что добровольное, за честь отбирали лучших, которые умели ладить с окружающими. Это были действительно отборные части. Так вот, при Александре II это уже ближайший, это эскадрон, который, в общем, охранял особу государя, понимаете? То есть доверить еще совсем недавношним врагам или тем, кто уводил, доверить уже особу императора, это значит, говорило о высочайшей степени доверия ко всему крымско-татарскому народу.
О мудрой национальной политике.
Безусловно, безусловно. И дальше уже при Александре III, это, конечно, период без войн, это Александр III миротворец, но это, конечно, расцвет уже. Ну да, Александр II покупает у Потоцкого Ливадию, опять-таки хочу подчеркнуть, покупает, понимаете? То есть, ну, была какая-то земля, и вот, значит, уже Александр I купил. Кстати, землю, но не удалось ему пожить. То есть все покупалось. То есть это были нормальные отношения. Никто ничего не отбирал, не хапали,
не реквизировали.
Да, все цивилизованным образом обустраивалось. И Ливадия тогда была еще совсем там, деревянная, маленькая. И уже тогда поняли, что такое целебный воздух Крыма. Уже и тогда уже, конечно, начинает знать приезжать, а при Александре III вообще уже создаются здравницы. Вот в Саках, сакские грязи, они были созданы для ветеранов Крымской войны. Понимаете? То есть так как давно уже развивалось вот то, что мы сегодня называем крымскими здравницами.
Не советских лет приобретения.
Вы знаете, я возмутилась. Мы, когда снимали, там, значит, местный экскурсовод из лучших побуждений, он сказал, вот Ленин, Ленин. И я отдельно потом попросила крымского историка по этому поводу высказалась. А что, говорит, Ленин? Он отобрал. А что, говорит, трудящиеся, и тогда трудящиеся отдыхали. Это уже мы переходим в эпоху Николая Александровича, когда действительно вот это санаторное дело, то есть в Массандра, который мы сегодня знаем, это рядом с Ялтой, это вообще были земли удельного ведомства. То есть, ну, фактически, как правделами президента нынешние. Так вот, он, Николай Александрович, по инициативе княгини Борятинской, которая вообще сделала столько для Ялты, что потом ее расстреляли большевики, уже старуху приволокли в Багреевку, расстреляли. Вообще отдельная страница, тяжелейшая. Так вот, она, значит, выступила с инициативой, потому что тогда бичом была чахотка. Вот, туберкулез по нынешнему. И вот тогда Николай Александрович отдает земли под строительство первых вот таких санаториев. И уже вот если подниматься вверх от Ялты, то там сохранились еще вот эти бывшие изумительные красоты, небольшие, но добротно очень сделанные. В некоторых уже они переделаны, многие уже проданы во время Украины. Но вот эта страница, я считаю, совершенно безобразным образом забытая. Вот мы ее постарались как-то осветить, что все уже было. А когда началась Первая мировая война, все было переоборудовано в госпитале, и тут уже, конечно, вся вот замечательная суть императрицы Александры Федоровны проявилась, потому что она раскрылась как главный такой подвижник дела, уезжая из Петербурга, от этих сплетен, она приезжала, и там вся отдавалась вот делам благотворительности. Вот тот самый белый цветок, который сейчас расцвел в России, как такой день благотворительности и помощи нуждающимся, был создан в Крыму. И она вот потом подхватила эту инициативу и сама вышивала, девочки вышивали, наследник стоял в палаточке, торговал, и деньги собирались, и все шло для неимущих. И эти санатории, они принимали всех. Были там офицерские санатории, был для матросов, но они по своему содержанию и по медицинскому, как бы так сказать, обслуживанию ничем не отличались друг от друга. И вот это, кто будет в Крыму, поднимется немножко, вот эта изумительная церковь в честь Николая Угодника, это вот построена как раз на территории вот этих госпиталей, для моряков. Они уже потом, государь отдал это ведомству морскому. Поэтому история с началом здравоохранения, она огромная. А в Севастополе это изумительные здания с колоннами, Романовский институт физических методов лечения. Это же первая физиотерапия. Тогда новый был метод, и уже тогда, сейчас там такой детский какой-то центр, ну, что, может быть, и не так плохо, но при Украине собирались там сделать ресторан, бог знает что, в общем, слава богу, это не состоялось.
Здесь нужно вот еще что добавить. Дело в том, что мы вот сейчас воспринимаем все эти благодеяния, о которых рассказывает Елена Николаевна, как нечто удивительное для нас. Вот государи дарили своему народу. На самом деле, в те времена люди воспринимали это как нечто само собой разумеющееся, абсолютно естественное. Это у нас на Рублевке дачи закрыты, и красивые парки, значит, закрыты для гуляющих. Но в те времена, если бы император закрыл парки своей резиденции, или в Крыму были бы закрыты те великолепные парки, которые мы сейчас видим, и Алупкинского дворца, и в Массандре, и в Ливадии. Вот если бы кто-то подумал закрыть эти парки из хозяев этих великолепных усадеб, на этих людей посмотрели бы очень косо и решили, что они вориши в первую очередь. Ну, вориши, а не настоящая аристократия. Прежде всего потому, что лучшие из народа и император воспринимают все население своей страны как огромную, разветвленную, но свою семью. Поэтому ничего удивительного в том, что там появляются здравницы, госпитали, появляется вот эта вот забота, которая, к сожалению, охватывает далеко не все население, иначе бы не было революции. Но, тем не менее, зачатки вот этого здравоохранения, они уже наличествуют. Вот это все абсолютно естественно, и удивляется, мы этому удивляемся только после нашего страшного 20 века. Это нормально.
Итак, сегодня в 23:50 в эфир выйдет заключительная серия документального сериала «Романовы. Судьба русского Крыма». А в нашей студии были его автор сценария и продюсер, вице-президент Российского фонда культуры, заслуженный деятель культуры России Елена Николаевна Чевчевадзе и писатели-историки Ольга Игоревна Елисеева и Александр Леонидович Мясников.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами продолжаем разговор о киборгизации, которая у нас проникла в образование. Предлагают нам новое видение образования, отмену всего того, к чему мы привыкли. И к 30-му году наши дети стать должны биообъектами, которые будут снабжены чипами. Через эти чипы центрального компьютера будет загружаться на кору мозга информация. И чем больше информации, тем будет более качественный продукт и более дорогой объект, который можно потом использовать и инвестировать в него средства. Примерно так выглядит та программа, которая предлагалась. Предвестники вот этой программы были у нас уже представлены в 2010 году, «Форсайт» в проекте «Детство-2030». Программа и нынешнее предложение называется «Форсайт-проект. Образование 2030. Такая фиксированная точка, которая должна нас превратить в нечто другое, придать нам другое качество. И есть даже целое направление у нас в стране и, собственно говоря, и в мире, которое называется трансгуманизм. Трансгуманизм планирует отменить человека, заменить его киборгом, а потом, в конце концов, постепенно мозг, который будет загружен сначала в робота, а потом сознание, которое будет загружено в сеть интернет. Безумная совершенно идея, но, тем не менее, на этом пути продвигаются целый ряд сил, которые хотят добиться одного – добиться бессмертия. Человек верующий понимает, насколько эта идея утопична, но мы теряем свои ценности постепенно, незаметно для нас, я говорю о цивилизации в целом, не о каждом из нас, начинаем привыкать к тому, что есть какие-то идеи, которые, может быть, когда-то казались смешными или странными, а сейчас, вот, может быть, даже попробовать, можно их и реализовать, и добиться их. И вот как раз к этому разряду и относится то, о чем я вам сказала, некое мифическое бессмертие человека. Движение трансгуманизма у нас в стране представлено таким общественным, стратегическим движением «Россия-2045». Вот другая уже точка отсчета. К 45-му году мы должны получить некое новое качество жизни. Инициаторы этого, создатели этого движения, такой есть миллионер Дмитрий Цков, молодой человек, который вот за несколько лет существования этого движения стал миллионером, возглавляет даже партию, которую они создали, «Эволюция-2045». Они для нас придумали стратегию развития. С 2015 по 2020 год это создать копию тела, управляемую с помощью интернета. Это человекоподобный робот. С 2020 по 2025 год создать искусственную копию тела, в которой пересаживается мозг в конце жизни. То есть человек жил-жил, он вот уже заболел или там состарился, он хочет все-таки остаться в этом мире, и тогда его мозг будет пересажен в робота человекоподобного. С 2025 по 2035 год – это уже новый этап, когда искусственное тело, в которое переносится мозг в начале жизни. И с 2035 по 2045 год – создание тела-голограммы. А сознание будет находиться в интерфейсе, то есть в компьютере, в сети интернет. И тогда человек будет неуязвим, потому что, ну, как можно с сознанием поступить? Можно скопировать сознание, можно сделать запасные копии, хранить их в сейфах, в банке, там. Для нас, может быть, это кажется смешным, но на самом деле по этому пути все продвигаются. Движение трансгуманизма, оно ставило себе первую метку в 2015 году создать искусственную руку. Это уже сделано. То это вот помогает медицине, что это все замечательно. Над созданием киборгов трудится у нас в институте Курчатова. Есть такой факультет, тоже называется Институт киборгизации. Сейчас в сети интернет гуляет такой ролик, который очень многие люди воспринимают достаточно позитивно. Выступление Совета Федерации директора Института Курчатова Михаила Ковальчука. Мы не очень внимательно слушаем то, что он говорит. Там как раз есть, наверное, обобщение взглядов целой группы руководителей, наверное, определяющих наше будущее, стратегии нашего интеллектуального развития, имею в виду нацию. Он говорит о том, что есть золотой миллиард, есть борьба за ресурсы. Говорит о том, что мы были в этом золотом миллиарде до той поры, пока Индия и Китай не пересели с велосипедов на автомобили. И тогда для мира наступило состояние, когда мы приблизились к стадии, к фазе катастрофы из-за нехватки ресурсов. И энергетических ресурсов у нас сейчас будет не хватать. Там очень грамотный анализ был представлен. Но вот этот посыл, что нас сейчас выдвигают из золотого миллиарда, и мы должны, в общем-то, что-то придумать для того, чтобы удержаться в нем, он вот как раз вот проходил красной нитью через все это. Слова о теории устойчивого развития. Устойчивое развитие – это означает удержание численности населения в мире на определенном уровне, в определенных масштабах, то есть какие-то определенные количества людей должны оставаться в живых, а остальных не должно быть. И далее он говорит о том, что сейчас в Америке в первую очередь реализуется стратегия по созданию служебного человека. Вот такое выражение даже появилось – служебный человек. Та часть населения мира, которая будет обслуживать транснациональные корпорации. Предполагается несколько ключевых принципов. Это ограничение самосознания с помощью когнитивных технологий, это управление размножением, и мы с вами тоже знаем, как это выглядит. Ну, я цитирую господина Ковальчука из того ролика, который сейчас вот очень популярен в интернете. Управление размножением – это аборты, это суррогатное материнство, это child-free движение людей, которые призывают отказаться от рождения детей, жить только для себя. Но дешевый корм для служебного человека – это ГМО. И все это разработано, и это все существует. А дальше вот эта фраза: «Этому помешать не может никто». Это по факту происходит, и мы в конечном итоге должны определить, какое место в этой цивилизации можем занять. Вот сейчас я дословно прочитала то, что он сказал. Итак, Институт Курчатова и, наверное, ряд еще каких-то сил, в том числе представители вот этого течения трансгуманизма, нацелены на то, чтобы не помешать формированию в мире этой стратегии по созданию служебного человека, а может быть, опередить тех, кто продвигается на этом пути, и занять лидирующие позиции в этой технологии создания. И тогда можно будет уже понимать. И вот эти стратегии, которые реализуются сейчас в нашем образовании, и те успехи в создании роботов, которые сейчас нам предлагаются как какие-то позитивные изменения. Ведь когда мы с вами обсуждаем вот как раз идеи трансгуманизма и один из этапов создания искусственной копии тела, управляемой с помощью интерфейса, то есть с помощью интернета, с помощью компьютера, вернее, мы с вами тогда уже по-другому, может быть, отнесемся к информации о том, что в Америке институтом под управлением Дэвида Хадсона создано уже несколько копий человекоподобного робота, для образа которого использованы черты лица Одри Хепберн. И, в конце концов, она даже заявляет, что она готова уничтожить человечество. И все это с милой улыбкой. И вот это человечество, которое в интернете смотрит этот ролик, с восторгом просто это копирует, пересылает друг другу и восторгается тем, вот надо же, что сейчас придумали, и испытывает какое-то, ну, скажем, наверное, даже мазохистское такое удовольствие от того, что вот мы видим сейчас такое милое лицо, милой улыбкой, вот этот робот, у которого вот лицо действительно очень похоже на человеческое. Но вот еще немножко, и на следующем этапе вот эта вот искусственная копия тела, она получит уже свою жизнь, он будет передвигаться, наработки тоже идут. И мы тогда продвигаемся к тому, по пути к тому, что будут появляться те самые суррогаты, появлению которых нас уже готовили вот в одноименных фильмах американского производства. И даже если мы ничего не знаем и не смотрели эти фильмы, процессы все равно происходят. А теперь давайте, почему они происходят? Мы с вами должны для себя четко уяснить. Всеобщие процессы расчеловечивания, они определяют стратегию цивилизации. К сожалению, это происходит. В интересах глобальных корпораций, транснациональных корпораций, происходит вот как раз унификация и человеческих качеств. Не только унификация там, образовательного пространства, пространства здравоохранения, пространства социальной сферы. Нас все время подводят к единому знаменателю. Нам все время говорят о том, что мир должен быть без границ, что мы должны получить свободу, которая выражается в том, что ты готов и можешь, имеешь возможность перемещаться в любую точку мира, оказаться в любом пространстве, никто тебе не должен запрещать, никто не должен мешать, а тебе, наоборот, должны помочь в том, чтобы ты вот вписался в любую точку пространства, так, как будто ты всегда там был, а для этого нам нужно создать общие ориентиры, создать общие представления и подготовить к тому, чтобы мы, как люди, братья, да, имели общий взгляд на происходящее и думали одинаково. Мечтали, может быть, одинаково и жили одинаково. Вот сейчас нас подводят к этому. Через информационные технологии нам предлагают отказаться от наших традиционных взглядов, нам предлагают устремиться в некое прекрасное будущее, в котором будет бессмертная жизнь. Ну, я не знаю, как это вот можно нормально представлять человеку, имеющему какие-то духовно-нравственные ценности. Но, тем не менее, вот это вот расчеловечивающие нас идеалы, они все больше прорастают в наше пространство. И не будем обманываться тем, что мы удержимся в своем пространстве. Может быть, мы-то да, но наши дети уже к этому стремятся, к сожалению. И на сайте движения «Россия-2045» существует даже такая кнопка бессмертия, которая предлагает вот нажми и создай свой бессмертный аватар. То есть, в конце концов, чтобы ты записался в эту армию желающих создать голограмму и загрузить свое сознание на интерфейс. Безусловно, это богоборчество, и, конечно, будет итог закономерный, но 41 тысяча желающих присоединиться к этому бессмертию на этом сайте уже отметилось. И постепенно это количество увеличивается все больше и больше. И если мы не будем говорить своему ребенку, что самая главная ценность его жизни – это его бессмертная душа, то кто-то другой ему скажет нечто противоположное и заменит его ценности. И он будет думать о том, что самая главная ценность – это его тело, которое нужно сделать бессмертным. И самая главная цель жизни – это как можно дольше пользоваться тем, что предлагает мир. Вот за всем этим стоят мировоззренческие отличия, которые разделяют нас по приверженности ценностям или отказу от них, базовым ценностям, духовным ценностям. Вот это самое главное. Для того, чтобы наши дети не поверили вот в эти симулякры, в эти обманки, и не пошли по этому тлетворному и гибельному, конечно, пути, нам нужно обязательно, обязательно говорить им о том, что ценности во все времена одни и те же, и что спасение души – это главная цель нашей жизни. Больше информации вы получите на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». И, как всегда, желаю вам не оставаться равнодушными. Это была программа «Территория семьи». Я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.